Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Андрей Савик, сотрудник фонда «Предания». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Анна.
Для наших радиослушателей поясню, что с Андреем мы знакомы, наверное, года полтора, да, Андрей?
Да.
Вот, и знакомы мы были посредством интернета, всяких мессенджеров, электронной почты. Вот сейчас мы первый раз увиделись, наконец. Сотрудничали мы больше, по крайней мере, пробовали сотрудничать по теме помощи, благотворительности. Сейчас именно по этому вопросу и продолжается наша дружба. Как я уже сказала, Андрей работает в фонде «Предания». Мы частенько берем материалы с этого сайта, вы слушаете их в рубрике «Звучащая книга». Мои другие рубрики тоже есть, например, «Учители, мыслители, пророки». Любят наши радиослушатели, звонят, благодарят за эту рубрику. Она тоже взята с сайта «Предания», проза Мандельштама тоже оттуда. Андрей, расскажите,
да.
Давайте начнем со знакомства с вами и потом перейдем уже к фонду. Наверное, такой сразу громкий вопрос. Как вы пришли к Богу? Потому что итог-то будет, что вы работаете на сайте «Предания». Немного людей хотят прям посвятить себя работе вот в сфере церкви, в сфере благотворительности. Поэтому давайте сначала, как вы пришли к Богу?
Началось это как раз в городе Екатеринбурге. Я родился здесь в 82-м году. И было так интересно, что вначале, конечно же, я был далек и от церкви, и от похода в храм, и от религии, и от веры. И два воспоминания ярких, но в то же время таких немножко жутковатых. Это один раз меня мама почему-то сказала: тебе надо на исповедь идти. Я готовился, пришел в храм на Михайловском кладбище на улице Блюхера. И ну как-то так жутковато там было, что это на кладбище, что я пришел в храм, значит, исповедоваться, там гробы стоят, кого-то еще отпевать собирались.
А сколько вам было лет?
Я думаю, что это было, скорее всего, даже это прям до школы или прям начальные классы. В общем, и, конечно же, у меня не было никакого ни поиска, ничего. И вот это первый такой мазочек. Второе, это когда в этом же храме отпевали мою бабушку. Ну, а, соответственно, это переживания какие-то, и тоже ничего хорошего не было в воспоминаниях.
Андрей, ну вы говорите вот про маму, про бабушку. Получается, все-таки ваша семья была верующей, и все-таки про церковь говорили в доме, нет?
Вы знаете, наверное, не говорили. Как вот в большинстве наших семей, ну вот мы знаем, что есть храм, мы знаем, что есть исповедь, мы знаем, что есть батюшки, священнослужители. Мы знаем, что вроде принято креститься, меня крестили в 5 лет, но я вообще ничего не помню.
Еще принято свечки ставить, когда плохо.
Свечки ставить принято. Принято вычитывать каноны, вычитывать молитвы, даже иногда не понимая слов. Принято отпевать. А почему все это принято? Часто мы этим вопросом не задаемся. И вот я тоже не задавался этими вопросами, и в моей семье не было никого, кто был бы верующим. Вот, поэтому с православной церковью вот такой у меня опыт был, знакомство. А потом как-то я познакомился с прекрасными американцами, которые приехали сюда проповедовать свою веру. Вот, и, но, по крайней мере, я сейчас знаю, что это все-таки такое новое религиозное движение, и я бы никому сейчас из слушателей христианского радио не рекомендовал бы туда идти.
Что это за организация, Андрей?
Это сейчас она называется официально «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней». Это представители церкви Мормона, пророк такой Мормон был.
Да, я сразу хочу просто уточнить для наших слушателей. Сейчас время от времени мы встречаемся с отцом Павлом Поздиным. Это преподаватель сектоведения в нашей духовной семинарии в Горном университете на факультете теологии. Он рассказывал нам про мормонов. Вот, да, поэтому я думаю, наши слушатели в курсе.
Да, это новое религиозное движение, и, конечно же, там основная книга совсем не Евангелие и не Библия наша, да, принятое во всех христианских конфессиях, там, в православии, в католической церкви, в протестантизме даже. А там есть книга Мормона. Поэтому я бы, да, действительно не рекомендовал туда идти. Но почему-то мой путь вот таким образом пошел. Господь меня так вел. То есть какие-то начатки веры, начатки какого-то живого подлинного общения зародились именно в то время, именно там, именно с теми людьми, которые были открыты, потому что все-таки адепты даже этих новых религиозных движений, они же по-настоящему верят. Просто, может быть, эта вера немножко, ну как-то она имеет какие-то пределы, какие-то ограничения в своей реализации, в своем воплощении, ну а в первую очередь даже в традиции, в истории и в культуре, и в первую очередь в предании. Вот, поэтому дальше, я помню, был следующий шаг, это когда уже в Москве, я переехал в Москву, поступил в институт, учился в институте, и вот помню, потом женился, и вот помню, когда на одном из дней рождения моей супруги наши друзья уехали утром в воскресенье с дня рождения, то есть у нас суббота-воскресенье был выезд за город. И, значит, субботу мы погуляли, а в воскресенье они уехали. И возник вопрос, а куда они уехали? Что есть важнее дружбы?
Тем
важнее
более,
да, нас.
Рано утром.
Рано утром они встали, там, в 5 утра, что ли, или в 7 утра они уехали. И как потом мы узнали, оказалось, они поехали в храм. Они поехали на молитву, на литургию тогда. Ну, часы вначале, да, там, литургия потом. И для нас это, конечно, было, ну и для меня в первую очередь, это вот, если мы говорим сегодня о том пути, как я шел, для меня это было, ну, таким вопросом, что, оказывается, есть в жизни что-то важнее, чем вот даже дружба.
То есть вы тогда это восприняли действительно так, что есть что-то важнее,
я задумался,
чем дружба?
То есть у нас не было никакой обиды, и это, наоборот, вызвало в нас вопрос. Но, видимо, это было связано еще с тем поиском, который был внутри на тот момент, потому что я помню такие свои состояния, как, ну вот, прекрасно, вроде как, все есть в жизни. Есть жена, машина есть, есть квартира, которую мы снимаем, есть вроде, ну, как-то работа, достаток есть, но при этом чего-то в жизни не хватает. То есть какой-то, ну, какая-то пустота вот в какой-то момент чувствуется. И мне очень понравился тогда такой образ, что в человеке, в человеческом сердце есть дыра, которую человек пытается постоянно заполнить чем-то, вот всеми этими благами, да, удовольствиями, развлечением, потреблением. А все равно не удается эту дыру заполнить, потому что эта дыра величиной с Бога. Только когда Господь приходит по-настоящему в жизнь человека, тогда в его сердце наступает мир и покой. Тогда в его сердце наступает радость. Тогда он обретает то, что он даже, может быть, подсознательно ищет, но ищет не там, где он может этого найти. Поэтому действительно это как-то наложилось вот на этот внутренний запрос, на внутренний поиск. Когда я помню, даже я не мог оставаться там один на один с самим собой, потому что какая-то тоска вот такая была. Мне хотелось быть среди людей, мне хотелось куда-то выйти. Вот, чтобы только не оставаться один на один с самим собой.
Я думаю, это многие отмечают сейчас, и даже многие психологи говорят, да, что это проблема современности в том, что мы чувствуем себя одинокими в толпе, даже вот.
И да, и город, особенно Москва, это вообще большая пустыня. Там нет дела абсолютно никакого до человека, который, как вот называется, ближним нашим. Да, и просто трудно жить в этом городе. Без веры трудно.
Еще я думаю, что многие тоже ощущали это состояние, когда вроде бы вот большой город, ну тоже Екатеринбург, конечно, поменьше, чем Москва, но тоже мегаполис, и да, вроде бы большой город, да, вот эти огни, все так красиво, и какие-то дела, какие-то встречи, какие-то красивые места, все это здорово, а потом ощущение какой-то полностью непривязанности, какой-то неприкаянности, что вот ты порхаешь вот здесь вот, и что дальше, и куда.
Да, 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 да. Именно это вот и было в моей жизни такое же переживание. И я помню, наши другие друзья пригласили нас на венчание, они армяне, они пригласили на венчание
в армянскую, наверное, церковь.
В армянскую, в Израиль. Мы поехали в Иерусалим. Это для нас было путешествие невероятное. И когда мы оказались за столом со священнослужителем армянской церкви в этом старом Иерусалиме, в древней части города, то мы вот ну, как-то он говорит, а вот вы можете помолиться, как-то помолитесь. Мы с горем пополам прочитали молитву «Отче наш». Вот, хорошо, вот муж нашей подруги, вот, ну, и наш друг тоже, вот он прочитал ее, лучше нас знал. Вот. И потом вот мы сидим, общаемся, и это настолько все просто, настолько все открыто, доверительно, и такой мир какой-то.
И он тоже человек.
Он человек, он не какой-то там иерарх, до которого нужно дотянуться. А он простой такой же человек, но человек веры. Человек глубокой человек глубокого духовного опыта и жизни по вере. И мы в конце даже, значит, вот такой, сейчас мы это называем трапеза, да, в конце ужина или обеда, тогда мы подходим к нему и говорим, какая здесь энергетика? Он говорит, это не энергетика, это духовность. И это был такой второй кирпичик, наверное, такой важный очень, что действительно есть. Мы даже пошли в храм потом, там, в православный, купили крестики себе, потому что, ну, что, крестили нас, но мы без крестов даже ходили, по-моему. И вот купили крестики и стали с крестиками ходить. И по возвращению в Москву мы оказались на таких открытых встречах о христианстве и в Свято-Филаретском институте и пришли и стали задавать вопросы о том, что такое вера, как можно верить. И я помню, у меня был такой вопрос, почему вот когда я болею, я хочу сразу кому-то помолиться, вот тогда еще маленький, да, сразу кому-то обратиться и вот к Богу, Господи, вот исцели меня, помоги мне. А когда у меня все хорошо, я забываю о Боге. Как-то несправедливо, думал я, и поэтому, ну, не давал себе возможность. Вот, ну, с одной стороны, не хотел, когда все хорошо, а с другой стороны, когда даже было немножко трудновато, ну, как-то сложно было сделать этот шаг к Богу и в церковь войти, потому что, ну, как-то я чувствовал в этом какую-то несправедливость. Но я спросил тоже у человека вот на одной из таких встреч, а вот у кого так было, чтобы вот не от горя прийти к Богу и в храм, а прийти, когда, ну, вроде вот как-то все устроено, но чего-то главного не хватает. Чего-то не хватает самого настоящего. И вот тогда, там, я помню, одна девушка поделилась, что у нее было все. Тоже работа, семья, дети, муж, квартира, достаток, поездки на отдых. Но не было вот чего-то главного. И вот когда вот у нее произошла эта встреча с Богом, тогда вот она почувствовала, что вот это самое главное. И тогда все остальное преображается. Все остальное, когда есть самое главное, когда у нас есть отношения со Христом, когда у нас есть отношения с Богом, то, ну, как все встает на свои места. Когда сам Господь является нашим центром жизни, то тогда все остальное заквашивается. Все остальное приобретает тот подлинный истинный смысл, который должен он иметь. Мы стали читать Евангелие, мы стали... ну, как-то смотреть, как молятся уже верные люди, верующие люди. Мы стали как-то проникать в эту традицию, в христианскую традицию.
А скажите, у вас с женой было единодушие в этом вопросе, да?
Да, это
слава
Богу.
Потому что, да, это большая радость, я тоже хотела сказать, потому что очень многие, к сожалению, говорят о том, что кто-то один вот испытывает то, о чем говорите вы, и приходит постепенно, а второй, к сожалению, немножко отстает и не разделяет точку зрения.
Да, 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 и это бывает порой даже до каких-то, доходит манипуляций одного супруга по отношению к другому. Но здесь, ну да, в нашем случае, слава Богу, действительно, это благодарность большая Богу за то, что наш путь совместный, и он сейчас идет совместный. Потому что неизвестно, как было бы, если бы кто-то один пришел к Богу. Вот. Но какие-то семьи, да, вначале приходит один член семьи, потом приходит второй, потом приходит.
Согласитесь,
дети.
Что это очень важно, потому что для человека верующего вопрос веры — это просто жизненно необходимо. Даже в каких-то бытовых моментах каждый день мы видим, может быть, маленькое чудо или промысел Божий, или задаем какие-то вопросы и видим ответы. И как можно этим не поделиться с самым близким человеком? Правда, если близкий тебе говорит, да ты все выдумал, или ну просто как-то не оценивает это,
не
то, конечно,
не воспринимает.
Да, конечно, появляется большая пропасть между людьми, и это ни к чему хорошему не приводит.
Да, возникает недопонимание, конечно, и но здесь нужно только молиться, потому что, конечно, в нас возникает такой пыл, неофитский пыл, сразу поделиться вот этой радостью, сразу поделиться тем, что открыто. А
ладно бы просто поделиться, а за шкирку притащить и заставить все
это
делать.
Это страшное дело, когда мы, да, когда мы загоняем, если уж не манипуляциями, то каким-то тогда давлением. Ты без этого не справишься, или наша семья не выживет, не сохранится. Это совсем другие основания у человека возникают, потому что в первую очередь важно отношение с Богом. В первую очередь важно делиться той верой в Бога и в Его жизнь здесь на земле, которая была явлена в Сыне, в Иисусе Христе, потому что тогда это становится более понятно, потому что даже мы же читаем сначала Новый Завет, а потом Ветхий, чтобы войти в эту традицию, потому что трудно начать читать сначала Библии, с книги «Бытие», и далее, чтобы дочитаться до Евангелия. Да?
Особенно, когда ты только пришел в церковь.
Это вообще маловозможно. И в этом случае очень важны вот такие примеры жизни, как в нашей жизни были наши друзья, которые являлись для нас примером жизни по Евангелию, жизни по заповедям Божьим. Современные люди, у них дети, у них все прекрасно. И при этом они в церкви. То есть они пошли в церковь не от того, что у них все плохо или что-то плохо, а они пошли, потому что почувствовали тоже какой-то в этом призыв, призыв Бога. И вот для нас это явилось тогда живым примером. И поэтому мы пошли, и поэтому мы доверяли им, доверяли их опыту, и поэтому у нас возникло доверие к тем людям, с которыми мы познакомились, с кем мы вместе стали изучать Библию, изучать Священное Писание, изучать тот опыт христианской веры, который мы имеем. И сейчас это такая большая радость, когда мы вместе с людьми живем вот в таких духовных союзах, да, таких духовных семьях в нашей вере, когда, потому что ведь вот сейчас бывает даже так, на приход человек приходит, а он не знает никого. Он приходит и уходит. Так и не обретает эти связи любви, эти связи какого-то общения, общинности такого начала. Вот, как первые христиане, они же жили в общинах. Да и потом масса примеров жизни общин и духовных союзов. Община отца Сергия Савельева, архимандрит Сергий Савельев, община и отца Анатолия Жураковского — это все исповедники веры.
Да и тот же пример, который мы обсуждали буквально 5 минут назад, про то, что сложно быть близким с человеком, который вот не разделяет твое мировоззрение, самое главное. И я думаю, каждый верующий столкнулся с тем, что вот он поверил, и часть друзей отпала, просто потому что, ну вот, оказалось, что это настолько сложно. Поначалу многим кажется, что я просто скажу, там, пошучу, что в приличном обществе вопросы религии и политики не обсуждаются, а потом выясняется, что все равно это сложно очень. Все равно эта тема поднимается и поднимается, человек не разделяет твоих интересов или начинает как-то...
Да, вот более того, я вот приехал сейчас сюда и приезжал на конференцию как раз о православных братствах, проводимую как раз Екатеринбургской епархией вместе с... здесь с Свято-Елизаветинским православным братством и Свято-Флорианским институтом. И на самом деле вот столько примеров вот этой жизни, жизни во Христе, жизни такой, которая вот по любви, по жертвенной любви, что архимандрит Сергий Савельев говорил, например, про свою дочку, а он ушел в монашество, его супруга пошла тоже в монашество. И он говорил при воспитании дочки, что для Катюни важно воспитание сейчас и общение с Грушенькой, то есть с сестрой во Христе, что общение с ней даст ей больше, чем вот эта связь и общение с родной матерью, с родным отцом. Вот насколько вот это интересный опыт, что архимандрит видел вот в своем духовном опыте, вот в этой духовной такой семье, важность вот этих уз и связей любви между христианами. И более того, вот после этого я вот встречался как раз, я почему стал об этом говорить, после вот этой конференции я встречался с одноклассниками, встреча выпускников. Мы договорились о переносе с первой субботы февраля на вторую субботу февраля, вот чтобы встретиться, ну потому что я вот как раз в эти дни сюда приезжал. И вопросы эти все остаются. Вопросы... Говорят, Андрей, ну что, рассказывай, как ты? И я стал делиться своей верой, я стал делиться своим опытом. Потому что на самом-то деле у каждого человека эти вопросы есть. Просто не возникает этого доверительного пространства и доверительного общения, где человек не побоится задать этот вопрос, где человек не побоится что-то услышать в ответ. То, что может быть даже для него трудным, покажется с точки зрения, ну, как воплощения этого в жизнь, потому что ведь, чтобы по-настоящему пойти за Богом, по-настоящему войти в церковь, ведь здесь нужно как-то поменять свою жизнь.
Да, это очень много. Мы вот тоже с разными гостями часто обсуждаем о том, что православие — это трудная религия, и это труд, потому что нужно превозмогать себя в каких-то моментах, нужно заставлять себя меняться, и поэтому, к сожалению, многие выбирают какие-то, ну, я не знаю, йогу по утрам в воскресенье, а не службу, да, в храме. Потому что кажется, что это просто. Я схожу на один час, я там помедитирую, например, и у меня появится эта душевная гармония, и все. А не нужно вот этих вот сложностей с копанием себя, определением, что ты постоянно обсуждаешь или осуждаешь кого-то, или завидуешь, и как же себя постоянно держать в узде, да, не давать себе лишнего вот этого сделать. Это сложно. И поэтому, к сожалению, да, многие не хотят этого.
Это непросто, да. И я вот общался со многими друзьями и знакомыми, и даже кто-то говорит наоборот, что мы себя настолько засушили, то есть мы пришли и стали исполнять вот все эти посты, до конца не понимая, зачем они и что они могут в моей жизни сделать. Вот, поэтому очень важно просвещение, поэтому очень важно действительно, ну, такой пример жизни по вере, когда человек, делясь с ним, таким образом наставляет и тебя. Не то, что он только говорит, а то, что он больше живет, и это является еще более ярким примером.
Я думаю, именно вот тут ключевое слово в ваших словах — это «живет». Потому что, к сожалению, как мы уже тоже говорили раньше, многие приходят от каких-то бед, и они приходят и ждут каких-то волшебных результатов. Вот я покрещусь, мы повенчаемся, и ты, пожалуйста, Господи, нам что-то дай. А когда результата не происходит, то все, значит, не надо дальше. Или наоборот, он происходит, результат, и люди тоже могут уходить, либо они могут оставаться, но быть в некотором страхе из-за того, что вот я сейчас не буду это делать, не приду в воскресенье, и опять заболеет мой ребенок, например, или еще что-то. И вот как-то это надо уметь прочувствовать, чтобы понимать, что ты с Богом. Вот нам же говорят, да, о том, что мы должны жить по воле Божьей. И вот просто неважно, какая будет воля, это очень сложно принять нам, конечно же, но мы должны жить.
Да, здесь обычно: «Господи, ты мне дай, дай, да подай». У нас такое почему-то отношение к Богу. И это вот и в моем случае так было. Я чувствовал в этом какую-то несправедливость. Но невозможно же только просить что-то у Бога. А что я готов отдать Богу? А что я готов отдать церкви? А что я готов отдать ближнему? А кто мой ближний? Это все вопросы, которые, ответы на которые нам дадут обрести этот смысл. Нам дадут почувствовать вот эту правду, вот эту истину. Потому что истина во Христе, истина в Боге. А как из Писания, да, что мы Богу служим тогда, когда служим тем людям, которых Господь нам послал. Да, накормив тех людей, напоив тех людей, да, обогрев тех людей, которые рядом с нами оказались. И ведь это на самом деле, это нет ничего радостней в жизни человека, чем жить по любви к Богу и к ближнему. Но вот понять, что это такое, это очень серьезный вопрос, потому что что значит, вот сейчас скажи любому моему другу: начни жить по любви к Богу и к ближнему. Он скажет: а кто такой ближний? А я не знаю Бога. И вообще, как это вот жить по любви? Мы очень часто не умеем жить по любви
к нашим самым ближним,
друг другу.
Да. Да, да.
И получается, нужно научиться с самого начала, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, наоборот, научившись жить по любви к Богу, по заповедям Божьим в том числе, потому что заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» — нет большей заповеди. Может быть, через исполнении этой заповеди мы и научимся тогда любить человека, научимся любить ближнего своего, научимся любить супруга или супругу своего, детей своих, родителей своих, почитать родителей своих. Чтобы не было такого вот, что мы забываем просто, забываем о тех, кого нам Господь доверяет в нашей жизни.
И еще, мне кажется, важный аспект — это благодарить, потому что очень часто мы недовольны, постоянно чем-то недовольны. И какие бы у нас блага не были, не появлялись, то, чего мы хотели, мы все равно остаемся недовольными. Вот у меня даже есть такая история, как-то я разговаривала с психологом, это достаточно известный психолог у нас в Екатеринбурге, и она человек, неверующий в Бога. Вот. И она говорит, что вот я ездила в Иерусалим просто на экскурсию, без какой-то религиозной цели. И она говорит, меня так потрясли слова экскурсовода, когда мы были в храме Гроба Господня. Экскурсовод сказал, что я вот тут уже много лет веду экскурсии, и сюда приезжают постоянно такое количество людей просить. И пускай даже, казалось бы, по объективным причинам, при болезни, при смерти, но просить. И единицы едут, чтобы благодарить, чтобы просто приехать и сказать спасибо.
Это очень важно, то, что вы сказали, Анна, потому что это как раз-таки связано с нашим отношением с Богом. Вот эта благодарность, она дает нам возможность изменить наши отношения из парадигмы «дай-дай», Господи, и превратить их в отношения действительно желания послужить Богу. Ведь благодарность, она может выражаться в молитве, в словах, в словословии, в благодарении, а может выражаться в каком-то деле, в добром деле, в деле служения Богу и Церкви. И вот это служение, оно всегда связано с благодарностью, оно всегда связано с избытком благодарности. Что от избытка говорят уста, от избытка действительно хочется делиться этим. Почему, когда мы, вот этот неофитский пыл в нас, когда нам Господь открылся во всей его полноте, и просто благодать действует так, что мы никогда не чувствовали себя такими радостными, как сейчас, нам хочется этим делиться. Да, может быть, мы не умеем, действительно, и начинаем там приводить за руку кого-то, еще как-то приводить более грубо. Но ведь нам хочется делиться. И тогда вот здесь важен пример того, как поделиться своей верой. Ведь есть исповедники веры, есть епископ Макарий Апотский, который был катехизатором, есть миссионеры, святитель Иннокентий Московский, который возглавлял в том числе православное миссионерское общество. Есть много примеров миссионеров, свидетелей веры, которые, благодаря усилиям которых очень многие пришли к Богу и в церковь. И вот вообще, в принципе, ведь эти слова «идите и научите все народы», они обращены к каждому христианину. Каждому из нас с вами это слово обращено. И как мы это воплощаем в нашей жизни? Как мы идем и приводим эти народы? Как мы идем и свидетельствуем? Достаточно ли в нас любви и веры в Господа, чтобы идти и не бояться об этом говорить, и не бояться об этом свидетельствовать теми отношениями, которые между нами, теми делами, которые мы делаем ради Господа? Это, вернее, большой вопрос, и этому, чтобы быть этим примером, нужно научиться.
Да, и мне вот очень нравятся слова Достоевского о том, что «живи так, чтобы, узнав тебя, люди захотели узнать Христа». Мне кажется, это лучшая проповедь, учитывая, что мы люди грешные, и сказать не всегда получается так, чтобы дошло до сердца, и чтобы, наоборот, не отпугнуть или, может быть, не задеть, даже не зная этого, какие-то больные точки человека. А вот как вы рассказывали про своих друзей, которые являют пример адекватных, хороших людей, и вот я думаю, каждый тоже с этим согласится. У каждого из нас есть такие знакомые, которые чувствуешь вот эту полноту из-за того, что они верующие, они не кричат об этом, но просто как-то чувствуется вот эта вот эта благодать, да, которая окружает как таким пледом, одеялом их семью, и когда с ними общаешься, хочешь, чтобы у тебя так же было. И я думаю, это действительно самый лучший пример. А сейчас, Андрей, я хочу дальше перейти к вашей профессиональной деятельности. Вот вы рассказывали, я так поняла, что сначала вы работали на обычной светской работе, сейчас вы к нам приехали как сотрудник фонда «Предания». Вот как так получилось, что вы со светской работы перешли на работу в церкви? И почему так кардинально? Можно, в конце концов, заниматься каким-то волонтерством, можно где-то немножко подрабатывать, можно какие-то деньги перечислять нуждающимся. Вы молодой мужчина, и многие в этом возрасте все-таки думают о собственном профессиональном росте, может быть, развитии какого-то бизнеса.
Да, это тоже это такой путь. Ведь я действительно вначале хотел работать, профессионально развиваться.
А кто вы, кстати, по профессии?
Я закончил факультет менеджмента в Российской экономической академии, тогда сейчас это университет имени Георгия Валентиновича Плеханова. И специальность экономика и социология труда. И у нас мы много изучали разную психологию, изучали основы управления, экономику, ну, разные предметы. Вот. И мне всегда хотелось работать с людьми. Ну и в то же время мне всегда было интересно какие-то проводить события. У нас в академии было много спортивных соревнований, которые в том числе я проводил и организовывал, и много в которых я участвовал как участник один из команды, кто занимался организацией. Потом я пошел в рекламное агентство работать, было очень интересно. Я помню, будучи в Москве, устроившись только в рекламное агентство, было такое роуд-шоу, Nissan роуд-шоу, мы по Уралу, Пермь, Екатеринбург, Челябинск ездили с автомобилями и делали городские такие праздники, их презентации этих автомобилей. И я вот так рад был приехать и в родной город тогда, помню. И это было все очень увлекательно, все очень интересно. Вот. Но вот я вам говорил о том, что внутри все равно в какой-то момент, в момент тишины, ты слышал какое-то...
Что, чего-то не хватает.
Да, какое-то неудовлетворение жизнью. При том, что все так интересно. И... Поэтому я стал думать, что, может быть... И потом даже в какой-то момент я почувствовал, что да все это одно и то же. Вот, даже реклама, казалось бы, креатив такой, да, творчество такое, мышление, полет такой. А все одно и то же. И более того, очень много чего навязывается, того, чего нет. Там, вы этого достойны. Там, да, и какие-то другие вот эти все рекламные все слоганы, которые на самом деле в нас пробуждают желание жить не своей жизнью. Жить вот тем образом, который создается в рекламе.
Казаться, а не быть. Да,
да. И получается, что ведь когда у меня встал такой вопрос, я и стал думать о том, что ну что-то не то в этом, надо искать. Надо искать. И вот как-то встав на путь познания Бога, начав участвовать вот в таких... встречах просветительских, огласительных, как угодно их можно назвать, я почувствовал, в какой-то момент просто, в общем, я решил, что, ну, хорошо, вот, может быть, попробовать поменять работу. И, кстати, очень важно, что меня в тот момент очень сильно поддержали те, кто был рядом со мной. Вот как-то мы однажды общались на приходе с одной прихожанкой, она говорит, вот на приходе не всегда чувствуешь вот эту поддержку друг друга. Не всегда чувствуешь вот это единство. И где это? А мы смотрели фильм «Александр Невское братство» в Петрограде тогда организованное, когда патриарх Тихон 1 февраля, вот недавно отмечали как раз эту дату, воззвание издал о создании духовных союзов и православных братств по борьбе с антицерковным правительством. Вот. И вот эти союзы любви, союзы, такие духовные семьи, православные братства, вот, общины, это все и дает возможность почувствовать вот эту любовь друг в друге, любовь Божью. Потому что как может Господь действовать сейчас в Новом Завете? Это в Ветхом Завете Он действовал там какими-то знаками, да, там, процветшим там, жезлом, да, там, змеей, там, да, значит, манной, ну и так далее. Много каких было символов. А сейчас как действует Господь? Вот был явлен Христос. Он стал человеком. Бог стал человеком. Для чего? Чтобы человек поверил, что можно стать Богом. То есть, что вы все боги. Что это за слова? Это значит, что мы можем здесь уже прикоснуться к этому Царству Небесному, почувствовав его через эту благодать. То есть, как обожиться вот через неспослание этого Духа Святого, почувствовать себя вот в этом единстве с Богом. И когда ты чувствуешь это в жизни друг с другом, когда Господь, ты чувствуешь, что Господь действует в брате гораздо яснее для тебя, чем даже в твоем собственном сердце, тогда ты и чувствуешь вот эту поддержку. И вот у меня была смена работы, я почувствовал эту поддержку в тех, кто рядом со мной был, с кем мы вместе шли вот так вот к Богу. И благодаря этому как-то я вот немножко стал, ну, свободней, что ли, от этого. Потому что ведь мы все время думаем, что нужно работать, нужно зарабатывать деньги, нужно обеспечивать семью, помогать там родителям, например, еще там что-то кому-то помогать. И в нас порой нами руководят какие-то страхи. А Господь, Он освобождает от страхов. Господь, Он дает опору, надежду такую на себя, на Его милость, на Его милосердие к нам. И Он действует через людей. И вот пойдя вот так вот за людьми, вместе с людьми, к Богу, в церковь, я стал как-то внутренне свободнее от этого и стал, и отношение к работе стало меняться. Я даже помню, я попробовал свое рекламное агентство организовать, поработал там несколько лет, но потом мне захотелось как-то послужить Богу больше. Я пошел в православное издательство заниматься продвижением книг, как раз Свято-Филаретовского института. Я трудился для того, чтобы у людей была возможность читать хорошие книги. Там договорился с какими-то сетями крупными о том, чтобы эти книги были в продаже. Для того, чтобы каждый желающий, который что-то ищет, какую-то духовную литературу, причем литературу, которая доступна. Это не просто молитва слов, это не просто какие-то изречения святых отцов, которые на самом деле новоначальному недоступны порой. Почему вот есть различные разделы, да, и у нас на сайте предания.ру, и у вас тоже есть. Потому что невозможно зубодробительный материал дать новоначальному, но он просто не поймет, он отвернется и скажет, что это не для меня. И в то же время тому человеку, который уже укрепился в вере, для него важно что-то уже, ну, основательное, да, там, апологетические, богословские, экклезиологические труды, чтобы дальше аскетические в том числе. Вот. Но невозможно это аскетика в самом начале. Какие посты по монашеской традиции для человека, который только-только вообще в храм зашел?
Да, вот. Они через 10 лет не каждому доступны далеко.
Абсолютно верно. И вот так вот я пошел работать сначала в издательство, позанимался тем, что продвигал книги. А потом вот открылась эта возможность пойти в благотворительный фонд. Причем я сначала работал в одном фонде, а потом вот пошел в этот фонд, в предание. Работаю там чуть меньше года. Но я чувствую, что это тот фонд, в котором действительно есть медиатека с различными христианскими трудами. И не только, с психологическими трудами. Потому что, вот как вы говорите, действительно, ведь очень многое с психологией связано. Очень многое. Понятно, даже мой там путь, он был связан с тем, что я в какое-то время ходил к психологу. А потом, когда я пришел к Богу, я почувствовал, что теперь мне не нужен психолог. Потому что Господь, Он дает ответы на большее количество вопросов, чем может дать любая психология. Господь может дать то, чего никакой психолог и никакая психология не даст. Никакая. И таких примеров масса. То есть вот те люди, которые пришли по-настоящему к Богу, они говорят, что теперь мне не нужен психолог, потому что зачем мне, когда я свободен теперь? Я как бы чувствую эту любовь, и эта любовь мной руководит. Я движим этой любовью. И мне приятно, радостно вместе с братьями и сестрами что-то делать вместе для Бога и для церкви. Делать какие-то просветительские события, просмотр фильма, приглашать туда неверующих наших друзей, вместе читать книги, вместе читать Евангелие, вместе куда-то ездить. Это так радостно, когда ты сейчас идешь и со своими друзьями из церкви идешь и что-то делаешь для тех, кто еще только-только задается какими-то вопросами. Музыкальные гостиные, да все что угодно. Все что угодно можно сделать, чтобы это было на понятном языке, доступны христианские какие-то основы. Вот этого милосердия, сострадания, любви, помощи, взаимопомощи, взаимоподдержки. И через это начинает открываться Господь, как Он, в принципе, открывался для каждого из нас.
Андрей, большое спасибо за участие в нашей передаче. Дорогие радиослушатели, дальше мы продолжим беседу с Андреем уже о фонде предания. Вы сможете узнать поподробнее, чем он занимается. А я хочу напомнить, что у нас в гостях был Андрей Савик, сотрудник фонда предания. Еще раз большое спасибо, Андрей. До новых встреч.
Вам спасибо, да, за приглашение.